Преступление есть плод последовательного безумия. И самое трудное в исследовании безумия – это найти его исходную точку. Вот как вам такая постановка вопроса? Вот что делает Достоевский, и вот что делает Эсхил. Они мыслят совершенно согласно, несмотря на то время, которое их разделяет. Это два исследователя, которые последовательно ищут точку, из которой рождается безумие. И совершенно понятно, что задача эта неосуществимая. Ибо безумие потому и безумие, что как ты его найдешь. Но эти два поэта, два творца, они знают, что они ищут. И Священное Писание, и Эсхил, и Достоевский отвечают согласно, что преступление начинается с того, что человек приносит жертву Богу. И когда Эсхил берется за проблему преступления, он рассуждает таким образом. Он рассматривает сердце на 7 различных уровнях. Почему невозможно читать Эсхила, так сказать, в переводе некомментированном? Потому что в тексте, в оригинале это видно. Есть сердце Кеар, это такое недифференцированное сердце, значит, движение чувств. Есть сердце Кардия, есть сердце Френ, есть сердце Тюмос, есть утроба Спланхна, есть пропис, грудобрюшье, и есть гепар, печень. Это все разные функции сердечной деятельности человека. Так вот, из этих 7 уровней сердечной деятельности особо выделяется сердце Френ. Потому что через сердце Френ, которое есть в человеке, проходит связь между мирами преисподним, земным, небесным. И с единым Богом человек, когда молится, он молится к единому Богу. Эсхил, если вы помните, он был монотеистом, он верил в единого личного Бога. Вот. Он молится человек этим сердцем Френ. Это умное сердце. Эсхил не различает, скажем, сердце и разум, как это есть у Достоевского. У него вот это вот умное сердце, он уподобляется источнику своего молитвенного вдохновения. Так вот, и преступление, и безумие происходит на уровне сердца Френ. Это очень важно, что Эсхил нашел орган, который отвечает за преступную мысль, преступный помысел рождающийся. И наказание преступнику положено испытывать сердцем Френ. То есть источник преступления и восприемник наказания – умное сердце, сердце Френ. И нет иных причин преступления, кроме тех, что исходят из поврежденности умного этого сердца. Повреждено было сознание сердечное у преступника Родиона Раскольникова, и он понимал это. Вот так он мыслил. По убеждению его выходило, что затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни, развиваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступления. Это он все так мыслит, он все о себе понимает. Продолжается в том же самом виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму. Затем проходит так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же, болезнь ли порождает само преступление, или само преступление как-нибудь по особенной натуре своей всегда сопровождается чем-то вроде болезни, он еще не чувствовал себя в силах разрешить. Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично в его деле не может быть подобных болезненных переворотов. Что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо во все время исполнения задуманного. Единственно, по той причине, интересно как, вот он, вот больной ум, по той причине, что задуманное им не преступление. Поэтому он был, считал, что он охранен от такого рода болезненного и, значит, обморочного состояния. И как только он преступление свое совершил, если помните, он улик не уничтожил, и он начинает сознавать, признается подлинно, разум меня оставляет. Так вот, когда Эсхил берется за проблему безумия, ну, вообще-то говоря, если хотите, мы можем сказать греха в человеке. Безумие, греха. Греха, который может быть не как отдельный поступок, а сам корень грехопадения. Вот что он ищет, Эсхил. В каком контексте он ее решает? Он решает ее в контексте бытия в мире, где действует злая правда. То есть преступление наказывается другим преступлением. Одно злодеяние наказывается другим злодейством, которое в отношении к прежнему злодейству является исполнением правды, но само по себе остается злом. И так возникает роковая последовательность преступлений, где каждое последующее есть наказание предыдущего. Воздаяние злом. Правда злая. Царь Агамемнон принес в жертву дочь, жена убивает царя, сын убивает мать, тем обрекает себя каре. И спрашивается, есть ли конец у этой цепи злодеяний? Кто может положить ей конец? Ничего себе постановка вопроса. Чисто ветхозаветная постановка вопроса. Кто положит конец роковой цепи злодеяний, когда в этом мире действует закон мести и воздаяния? Бог не может, потому что человек свободен. И человек не может, потому что виновен. То есть Эсхил твердо знает, понимаете, в этом вера его. Он твердо знает, что в этом мире вот этот вот закон злой правды, он не универсален. Но кто положит ему конец? Бог? Нет. Человек? Нет. Тогда что? Понятна постановка вопроса? Вот. Вот злом за злом героических времен и шире вообще в греческой мифологии имеет соответствие с ветхозаветным око за око. Ибо и там признается принцип воздаяния равным. Вот. Однако зло за зло совсем не то же самое, что око за око. Потому что злом за зло есть месть одного человека непосредственно другому человеку. А око за око вообще не есть месть. Но происходит не иначе, как посредством закона, который имеет божественный источник. Так вот, что должно было произойти в религии откровения, чтобы закон воздаяния равным око за око потерял свою универсальность? Должен был прийти Христос и начаться Новый Завет. Эсхил мыслит, что должен наступить конец такому состоянию, когда принцип «злом за зло» почитается как универсальный. И переход к этому иному состоянию, где воздаяние равным не будет обязательным, это по Эсхилу переворот во всем мироздании, если говорить в наших понятиях, такой же значительный, как переход от Ветхого Завета к Новому. Ни больше, ни меньше. Вот в каком контексте рассматривается проблема преступления и проблема безумия. Эсхил рисует первое преступление, от которого начинает действовать рок над домом Агамемнона. Это жертвоприношение дочери. Ситуация простая. Нужно плыть на Трою и осуществить божественную правду. Потому что то, что сделал троянский царевич Парис, это попрание всех законов человеческого общежития. Это страшное преступление. Троя должна быть покарана за то, что сотворил этот царский сын. То есть должна осуществиться божественная правда. А ветра нет в Авлицкой гавани. Корабли стоят. И можно себе представить, что происходит в войске героев, которые не воюют. Каждый день грозил, промедление каждого дня грозило тем, что вообще вся компания могла развалиться. И Агамемнону открывают, что единственный способ привлечь ветер в Авлицкую гавань – это принести в жертву дочь. Значит, он поставлен перед выбором. Отказаться от похода на Трою означает предать союзников. В его понятиях это согрешить. А принести в жертву человека – это оскверниться. И вот перед ним выбор – согрешить или оскверниться. Какое из этих решений без зла? И вот Эсхил исследует такую ситуацию. Она длится короткое время, она страшная, когда нет решения без зла. Его нет. И Агамемнон должен какое-то одно принять. Как он мыслит? Значит, что это за человек? Это человек, который очень любит свою дочь, нежно ее любит, он нежный отец, с одной стороны, а с другой стороны, дочка-то его, а дело-то общее. Значит, надо пожертвовать своим ради общего. Есть что-то выше твоей собственной любви к любимому человеку. Твой долг, царя, отправиться в военный поход. Ты все организовал, вот-вот сколько. Все корабли стоят, ждут тебя. Что ты решишь? А вот теперь послушайте, как Эсхил это все излагает. Тяжела судьба, чтобы ее не послушать. Тяжела, если зарежу дитя, дома красу, оскверню потоками крови девы закланной руки отца при алтаре. Какое из этих решений без зла? Неужели корабль брошу, согрешив пред союзником? Жертвенной девичьей крови, крайним гневом гневясь, желать законно, да будет добро. То есть он должен пролить кровь по совести. Он должен по совести заставить себя захотеть это сделать. То есть мы видим его точно так же, как Родиона Раскольникова, мы видим его человеком сострадательным, сострадающим, который должен совершить преступление. Вот это решение, роковое решение его, вот с этого момента, когда в нем вот эта мысль так закрутилась, я должен пожелать, я не должен сделать, смотрите. А я вопреки тому, что я гневаюсь на всю эту ситуацию, я должен захотеть. С этого момента начинает действовать рок над домом Агамемнона. Начинается роковая последовательность злодеяний. Вот от этого жертвоприношения дочери. Чтобы был понятен текст, который я сейчас буду читать, значит, здесь упоминается ярмо рока. Ну, так удобно переводить. Речь идет не о ярме. Речь идет о нагрудном ремне, который накладывали на грудь коня или быка. И вот на грудь на свою положил Агамемнон этот ремень и начал тащить эту повозку. Не рок увлекает человека, а человек заставляет рок прийти в действие. Никакого слепого фатума у греков не было. Это все глупости богоборческой западноевропейской культуры. Рок находится в соответствии с виной. Сам по себе он никогда не постигает человека. Виной или виновностью. Эсхил рисует одно преступление, а у Софокла будет виновность Эдипа, мы это увидим с вами. Не какое-то одно дело, а общее устроение души его будет таково, что приведет к действию рок. Так вот, человек надевает это ярмо. И что происходит? Значит, происходит перемена мысли. Мысли сердца. Происходит перемена сердца Френ. Как она происходит? Вот так. Он вдохнул. И в нем перевернулось сердце. Это миг, один миг. Значит, никакой психологической экспликации этот момент не имеет. В один миг, в атом времени, выражение апостола Павла, помните? Мгновенно происходит то, из чего родится преступление. Вот, что еще надо знать. Термин «помешательство». Помешательство. «Паракопа». Значит, приставка «пара» передает значение движения мимо, перенос, отклонение, изменение, переиначивание. А существительное «копос» означает труд, утомление, страдание. То есть «паракопа» – это перенос трудов, приносящих утомление и страдания, на иное поле, совершенно чуждое такого рода усилиям. Вот что такое помешательство. Ум человека остается при нем, но он смещает предмет, на который направлены его усилия, труд, мучение, волеизъявление, он переносит это на другое поле. И происходит, другого слова нет на русском, помешательство. Ну вот такие стихи. Вот вам, значит, описание, что происходило в душе человека, когда в нем рождается преступный замысел. Когда он в ярмо впрягся рока, вдох, и вот перемена сердца, нечестивая, нечистая, неискупаемая, то познал он оттоле, как иначе мыслить сердцем. На все дерзая, смертным придает злую отвагу помешательство, позорно советное, страдное, первопричина бед. Он решил стать жрецом дочери, чтобы ей быть защитой в войне за шину карательной жертвою при кораблях. И вот теперь, что из этого текста мы можем еще извлечь, и это одна из главных мыслей, зафиксируйтесь, пожалуйста, мы ее будем развивать. То, что испытал Агамемнон, это состояние страдательное, страдное. По-гречески талайна. Он испытал страдательное состояние, и в то же время он решился. Решился этла. Так вот, корень один. Вот есть такой, так сказать, корень, который обозначает одновременно последнее страдательное состояние и решимость. Слова одного корня. То есть, он не просто допустил мысль, что жертвенной крови дочери желать законно. Он в убеждении, что это совершенно так, нашел в себе силы, сделал усилия и, преодолев свой гнев, действительно пожелал. То есть, герой против воли заставил себя захотеть и захотел. Это была точка, из которой возникло безумие. Это точка полного совпадения страдательности и дерзости. Вот так. Более близкого описания, значит, не будет. Так это вот те самые мысли, которые развивал Достоевский, если помните. Что в глубине человека, самый глубокий уровень, каким словом Достоевский выражает? Хотение, совершенно верно. То есть хотение есть проявление всей человеческой жизни. Человек хочет против логики, против меры, против совести, против очевидности, против законов природы. Ничто не остановит то, что называется хотение. Вот что такое человеческая, мы говорим, свобода. Она вот такая, она не стесняется ничем существующим. Человек хочет невозможного. И только тогда проявляется как человек. Вот. То есть, когда человек в христианской жизни ищет спасение, он ищет возможного или невозможного? Невозможно. Это понятно. То есть мы, когда хотим спасаться, мы хотим невозможного. А Господь говорит, да, человеку, тебе это невозможно. Вот Богу возможно. Так вот, безумие есть состояние крайней дерзости, одновременно страдательное, которое поражает умное сердце и исходит из способности хотеть невозможного у Достоевского или пожелать против своей воли. Смотрите, что человек еще может. Он может пожелать против своей воли, заставить себя захотеть. Вот, безумие должно быть абсолютно самопротиворечиво, то есть своеволие и подчиненность воле достигают какой-то высокой точки напряжения, и в этой одной точке они совпадают. Вот когда знаешь, что ищешь, можно вчитаться в Священное Писание и найти там этот момент. Я его специально искал. Совмещение страдательности и своеволия. Естественно, образцовый преступник у нас кто? У нас Каин. И поэтому, если внимательно читать еврейский текст, то мы выясним следующее. Весьма печально стало Каину, и он испал лицом. Ну, вот можно так вот перевести. Загорелось у Каина. То есть... загорелся гнев у, то есть гневается даже не человек, а что-то в человеке гневается, а сам Каин является уже фигурой страдательной. Загорелось у Каина. Это его страдательность, и он испал лицом. Испал лицом, помните, это движение энергичное, это не то, что обессиливание, нет, в нем произошел переворот. То есть он является одновременно и человеком страдательным, у которого горит, и человеком решительным, потому что он действующее лицо, он испал лицом. Так вот, Эсхил и Достоевский, они понимают преступление как безумие и умеют представить его в образах. То есть в исходной точке будет сочетание двух несовместимых начал, которые выражаются словами одного корня. Как он описывает безумие Елены из Хил? Два словечка всего. Атлет атласа. Два слова одного корня. Значит, а глагол тлены имеет противоположные значения. Первое – терпеть, переносить, страдать. А второе – решаться, осмеливаться, дерзать. Вот. Один глагол. Вот мудрость языка. В каждом языке есть мудрость. Почему интересно читать, особенно на языках древних? Там много можно чему научиться. Вот у греков был такой глагол, значит, который имеет противоположные значения. Дерзать и терпеть. Так вот, что сделала Елена? Елена атлет атласа. То есть, решилась, на что невозможно решиться. Она невыносимое вынесла. И это одновременно. То есть в преступном роковом безумии страдательное, страдное и дерзновение, решимость совпадают, как два значения греческого глагола «тленой». Причем не так, что вначале одно, а потом другое. Или потому другое. Вот никакой вот этой смены нет. Вот все-то дело в том, что это происходит разом. Страдание и дерзание – происходит разом, это один и тот же акт. Вот в душе человеческой это осуществляется каким-то образом. Вот послушайте про Елену. Елена вместо приданого принесла в Илион погибель. Легкой походкой из ворот вышла. Дерзнула, на что невозможно дерзнуть. И второй перевод надо делать. Невыносимое вынесла. Дерзнула, на что невозможно дерзнуть, невыносимое вынесла. Вот в русском языке есть похожее слово, но не такое оно емкое. Слово «одержимый». Вот слово «одержимый» передает одновременно совмещение двух несовместимых начал, потому что одержимый человек, он энергичный, он самостный, он инициативный, он волевой. Одержимый действует, но при этом он схваченный какой-то чужой волей, которая умеет присоединиться к его человеческой воле и склонять ее к преступлению. Так вот, эта враждебная воля, человеку враждебная, в Писании называется сатан, Достоевский называет черт, а Эсхил называл его демон наглества. Демон наглества, фраз. Ну, понятно, что в конечном итоге одержимость есть безумие. Значит, мы вот говорим с вами относительно того, какой предмет исследует трагическая поэзия. Следует иметь в виду, что мировоззрение, которое вмещает в себя трагическое чувство жизни, отличается серьезным отношением к смерти. То есть трагическая поэзия дается только тому человеку, кто к смерти относится всерьез, а не так, как любимый мной философ Платон. Знаете, сочинил картину мира, показал, что космос есть образ и подобие Божье. Вот именно этими словами. Космос есть образ и подобие Божье. Все это описал великолепно. И полностью провалился в антропологии. Он учил о том, что души перевоплощаются. Там, где мы встречаем учение о перевоплощении душ, естественно, не будет вот, никакого трагического чувства. Нет, человек умирает один раз. И трагедия есть такое богословие, когда в центре всех вопросов находится смертная участь человека. Вот, человек живет, умирает единожды, а смерть не есть окончание жизни. Вот здесь тонкость какая. А смерть есть иное по отношению к жизни. И душа это чует. Вот человек, который серьезно относится к смерти, у него есть это чувство, что смерть есть иное по отношению к жизни. И вот это иное, оно страшит человека особым страхом, который правильно называется ужас. То есть живое перед смертью испытывает ужас. И сама жизнь временами является как ужас. А трагедия, вот ее высшее служение, трагедия должна провести зрителя через ужас жизни. Провести человека через ужас жизни, не покалечив его сердце френ. Понимаете? Представить максимально мыслимый ужас, но так его представить, так пропеть, так проговорить, так представить в сценографии это все, в движении, в пластике, таким образом, чтобы человеческое сердце не повредилось. Так вот, единственная работа по преступлению и наказанию, достойная внимания вообще, это книга Анинского. Статья, большая статья о романе «Преступление и наказание». Вот, потому что он сразу ловит мысль романа. Почему? Я говорил, Анинский занимался греческой трагедией. Он переводил Эврипида, был блестящий знаток языка, был поэт тонкий. И мысль романа, он просто ее видел. Главная мысль романа, пишет он, об оправдании жизни. Вот так, хорошо. То есть жизнь должна оправдать себя перед лицом небытия, абсурда, смерти, зла и прочего. Так вот, мысль об оправдании жизни, она не может быть отвлеченной, она не может быть философской. Мысль оправдания жизни на человек отвечает на эту мысль жизнью или самоубийством. Вот так поставил проблему Достоевский. Или ты ответишь на эту мысль смертью, как Свидригайлов, или ты ответишь на нее жизнью, как в конечном счете Раскольников. И вот это называется у Достоевского мысль разрешить. Когда ты ответишь, но полным ответом, когда или жизнь, или смерть. И что еще видел Достоевский отчетливо? И он построил систему персонажей очень логично. Он видел, что вот эта мысль, она имеет полюсное строение. Она живая, и она распадается Как магнит на два полюса, она имеет внутреннее напряжение. И находит свое выражение в том, как каждый человек в этом напряжении себя определяет. Как он, к чему он тяготеет. И какое напряжение он вообще способен выдержать. И отношение человека к жизни испытывается двумя вещами. Как он принимает страдания, способен ли он к состраданию. И тем, чего он хочет. Или даже требует. То есть дерзание и страдание, вот они сошлись, как два значения одного греческого глагола, или как в русском слове «одержимый». То есть требование и страдание всегда есть в каждом человеке, но они сочетаются по-разному в нем. То есть каждый человек одновременно требующий и страдающий. Так вот, Достоевский знал один полюс этой мысли, потому что он был бунтующим, он был петрашевцем. Никто лучше, чем он, не понимал, что такое социализм. То есть он был бунтующим, требовательным, он настоящий государственный преступник. Вот. И он побывал страдающим на каторге. То есть, как религиозный мыслитель, Достоевский знал на опыте, что страдание может быть обезбоженным, погибельным, и желание может быть богоборческим, погибельным. А с другой стороны, он знал абсолютную религиозную ценность страдания и желания. Чем испытывается человек в отношении к Богу Спасителю, сказал Христос. Он сказал две ключевые и очень разные мысли, которые каждый из нас должен сочетать каким-то образом в своей душе. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. И Христос говорит, блаженны алчущие и жаждущие, требующие правды, ибо они насытятся. Вот она, религиозная жизнь, она антиномична. Она никаким правилам не подчиняется. Без правил она не может существовать. Понятно? Но в какое правило загонишь ты вот эти две максимы религиозной жизни? Вот оно все искусство жизни религиозной состоит в том, чтобы удерживать одновременно умение страдать и терпеть, с одной стороны, а с другой стороны требовать и жаждать, алкать правды. И вот таким образом все персонажи в романе «Преступление и наказание», они делятся на две, как бы на две категории. Одни живут все-таки под знаком требующей мысли, а другие под знаком страдающей. Ну, требовательные в романе – это Раскольников, герой бунта. Это Раскольников, Разумихин, Лужин, Катерина Ивановна, Свидригайлов, мещанин-свидетель и студент из диалога студента-офицера. Первой части роман. Вот, все по-разному требовательные. Ну, о Раскольникове мы говорили. Значит, Разумихин. За ним признаешь, пишет Анинский, право быть счастливым. Он готов терпеть, если надо. Но заповеди страдания, как таковую, он не формулирует и не собирается ее нести. Он может терпеть. Но заповеди страдания ему чужда. Он сострадательный человек, сострадательный делом. И, кстати, он заместит Раскольникова в жизни. Когда Раскольников уйдет на каторгу, он будет родным за сына и за брата. Имя его Дмитрий. Что значит? Посвященный какой богине? Деметре, богиня плодородия. То есть он плодовитый человек. Он человек, который требует и делает, и достигает, и будет счастлив. Вот, Катерина Ивановна, она живет так, как будто не было грехопадения. Она требует, чтобы люди были счастливы. И требует, чтобы во всем правда была. И даже Соня говорит, она не понимает, что это не может быть так в людях, чтобы все было правдой. Требует она, когда, значит, умирает священника не надо. Нет на мне грехов. Бог должен простить. Вот она такая. Имя Екатерина значит всегда чистая, вечно чистая. Вот, ну, Лужин. О Лужине два словечка надо сказать. Почему? Потому что он совершенно обойден вниманием. А Достоевский очень тщательно его выписывает, этот персонаж. Вот, он в сфере мысли комическое отражение Раскольникова. Потому что тот забрел в своем бунтующем мыслительном порыве туда, где его ожидает вот такая вот карикатура, как Лужин. Лужин рад тому, что появилась новая экономическая правда, которая раньше была его личной правдой «возлюби себя одного». То есть перед нами человек цивилизации. Это такое состояние общества, когда идея Бога умерла в людях. И Анинский, да, и Раскольников быстро додумывают теорию Лужина до конца. Если в основе лежит наука экономическая правда, «возлюби себя одного», то доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. И Анинский замечает, выходит, что от Лужина, если не до самого Раскольникова, то во всяком случае до его Наполеона, до мыслишки-то его в сущности рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужином, да еще какая. Лужин и Дунечка. Куда уж тут родиным статейкам. Вот так обидно до крайности сложилась судьба западного романтического эгоиста. Вот Байрон, Наполеон, Лужин. Вот Лужин по всему западник, по всей складке. Ан русский человек. Потому что он человек фантастический. Потому что он носитель утопической идеи. И он служит ей так, как может. Что существует правда экономическая. Я теперь могу делать то, что раньше вот, люди делали, стеснялись. Возлюбить себя самого. Сейчас вот так отношения построены, что так жить можно и хорошо. Но дело в том, что утопия, вообще утопия в переводе с греческого, это то, что не имеет места. Вот это удивительно, что утопия вот не может существовать, однако существует. Только если она к чему-то привьется. И здесь, конечно, он не случайно выбрал Дунечку, потому что Дунечка – это настоящая. Вот. И он строит постоянно, это первый пиарщик. Вот почитайте, там замечательно, сейчас не буду цитировать, замечательные тексты, где он все время строит образ себя самого и все время его предъявляет людям, потому что он-то дутый, он-то подлый. А все время он хочет выглядеть благородным, он хочет выглядеть добродетельным. И у него есть интересные качества. Когда он лжет, ну как сказать, он лжет, но ложь-то его, а все свое он любит. Понимаете? И он лжет, ну нельзя сказать, что бессовестно, а вот с удовольствием. Понимаете, ему это, вот сам этот процесс ему нравится. Вот. В свои 45 лет он уже надворный советник, он созрел внутри старого порядка вещей. Но в его лице, лице Лужина, утопия рвется к власти, и Достоевский отчетливо показывает, что когда резко меняются экономические отношения, а при Достоевском было именно так, преступление и наказание – это 866 год. Когда резко меняются общественные отношения – вот, для того, чтобы пробились эти новые отношения, новые люди, необходимо много постоянной лжи, много эффектной позы, много убежденного себелюбия. Вот. И так возникает противоречие в объекте. Порядочный подлец Лужин. То есть утопист на русской почве, вообще это, конечно, деятель перестройки. Совершенно очевидно. Утопист на русской почве – это чума. Один будет людей резать, а другой схватится за экономическую правду и правом себя почитая дойдет до высшего аферизма. Опять-таки с неизбежной в конце кровью. Вот все это Достоевский предупреждал нас о двух бедах. Одна – это русская революция, он был ее пророком. А вторая – это вот такой вот человек, как Лужин. То есть предупреждал нас Федор Михайлович, что царство новой экономической правды в России будет царством беззакония и наглостью. Вот это его пророчество не услышано до сих пор. Вот требовательные люди в романе. Вот, несколько персонажей несут идею страдания. Это убитая Елизавета, значит, это терпеливица, безгласная, беззащитная, бессмысленно убитая, отягощенная чужой похотью, убита беременной. Вот, но от нее осталась вечная книга у Сони, от Елизаветы. А Елизавета что значит в переводе на русский язык? Елизавета, покой Божий. Дальше, жена Свидригайлова, о ней будем говорить, Мармеладов, это кроткий грешник, он апологет страданий как такового. Его и убили так, раздавили его просто, священника просил, не допросился. Дунечка, Дунечка это гордая улыбка мученицы, это Свидригайлов ее любит по-своему, замечательно он ее расшифровал, вот, гордую улыбку мученицы, на ней он увидел, и говорит, целомудренно, ужасно. До болезни. То есть она в романе невеста, она ничья. И вот от Елизаветы осталась вечная книга у Сони. А что у Свидригайлова осталось от Дунечки? Пистолет. Евдокия значит что? Благомысленная. Она благомысленная. Вот, ну, конечно, из всех этих вот персонажей вершина айсберга греха. Это Свидригайлов и его жена. О Свидригайловой мы говорили уже. Вот. Мысль об оправдании жизни в нем не найдет никакого отклика. При этом он мистик, готов к вечности, готов, что вечность будет с пауками. И на этом не останавливается. Он говорит, что так и надо. Он бы нарочно так сделал. Он такого порядка не только ожидает, а он его где-то даже и хочет. Жена Марфа Петровна. Крайняя позиция характеру мужа. Вот что пишет исследователь. Покупая себе Свидригайлова, Марфа Петровна отлично понимала, кого она покупает. Ею не столько оплачивалось наслаждение или желание властвовать, лелеять, опекать, тешиться или хотя бы мучить, сколько именно добывалось право жаловаться. То есть по-своему страдать и возбуждать к себе сострадание. Письмо, которое чернило Свидригайлова, и несколько ударов хлыста по плечам стали, может быть, интереснейшей страницей в жизни Марфы Петровны. Брать от жизни больше даже, чем можешь переварить, и в то же время казаться мученицей и обездоленной. Вот для Марфы Петровны смысл жизни. И призрачное страдание скрестилось у нее с самым грубым наслаждением плоти. Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет Бога. Это муж и жена странного брака. Они соучастники смерти один для другого. То есть Свидригайлов поучаствовал в смерти жены хлыстиком, если не более, мы этого не знаем. Но и жизнь Свидригайлова тоже ей принадлежит, Марфе Петровне. Вот Шанинский пишет. Ей, Марфе Петровне, и никому больше. У нее ведь и документ есть. А Свидригайлов человек аккуратный и по-своему добросовестный. И умереть ему велел никто другой, как Марфа Петровна. Помните, призрак-то являлся. И в тот самый жаркий день, когда после похоронной возни являлось ему напомнить, что часы-то завести позабыл. Второй раз Марфа Петровна явилась с колодой карт, не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то. В третий раз покойница показывала мужу свое платье. Вот эта деталь покойницкого платья, она станет ясна только в ночь самоубийства Свидригайлова. Он был чувствителен к хорошему белью, а тут оказался весь в сыром. Вот так, муж и жена странного брака. Аркадий Иванович на пределе бунта согласен терпеть пакостную вечность. Опять чувствуете совмещение этих, вот этих двух моментов, полюсных. На пределе бунта терпеть пакостную вечность. А Марфа Петровна добыла себе право пострадать аж до смерти. То есть в безумии крайний бунт есть предел страдательности. В безумии крайний бунт есть предел страдательности. А крайняя страдательность, оказывается, узурпация прав и причина гибели для других людей. Вот, имена мужа и жены. Аркадий, не в буквальном переводе, это житель счастливой страны. Марфа, образ заботливой жены из Евангелия. Ну, то есть Аркадий и Марфа Свидригайловы – это контрапозиция всякому счастью и всякой святости. Единственный, кто понял религиозный смысл страдания, насколько он труден, этот религиозный смысл, это была Соня, об этом мы говорили. То есть, вот то, что называется ненасытимое сострадание, это страдание, где Господь рядом с человеком. Потому что сам по себе человек не может испытывать этого бесконечного милосердия. Человек не способен. Но если он с Богом живет, тогда способен. Об этом мы говорили. Так вот, одна из главных мыслей Эсхила и Достоевского, и в Священном Писании это тоже исследовано досконально, что само преступление есть наказание. То есть источник преступления и восприемник наказания – это сердце Френ. Как говорится в Писании, в книге «Премудрость», 11 глава, 16 стих, «Чем кто согрешает, тем он и наказывается». Как это представлено Эсхилом? Это, понимаете, то, что я сейчас вам сказал, это мысль, отвлеченное знание. А художник должен это предъявить. То есть он должен сделать мысль в образе и образ нам явить. Арест сына Агамемнона. Убил мать. Виноват без вины, потому что он всеми силами не хотел этого делать. Но сделал. Он пролил родную кровь. И должны явиться Иринии из подземелья. Вот когда хор слышит, что там под землей они поют, у него кровь желтеет от ужаса. Иринии постепенно выходят на поверхность, но они должны предстать перед преступником с тем, чтобы его казнить. Потому что самое страшное преступление совершил. Сын убил мать. Так вот, Иринии ничего не убавят и не прибавят к вине преступника. Они несут конец, который сомкнется с началом. То есть преступление и наказание должны быть абсолютно тождественны. Вот чтобы это показать, что преступление и наказание тождественны, совпадают, для этого являются Иринии. Вот. Так Эсхил описывает, предваряет их казнь, которую они сейчас будут приводить. Преступник от порчи безумного сердца не ведает позора, мрак, какой его уже накрыл. Так вот, преступление ареста настолько ужасно, что Иринии сами поднялись наверх. И они должны, вообще в слове Иринии древние чувствовали глагол безумствовать. Видите, сегодня какая тема, все к безумию у нас сводится. Вот, они должны наслать безумие. Мучительное безумие на преступника. Однако эта задача очень тонкая. Нужно так обезумить преступника, чтобы не исчез субъект мучений. Потому что для преступника совсем обезумить, утратить свое «я» было бы облегчением муки, понимаете? Субъект должен остаться. Как же они это будут делать, Иринии? Значит, арест, он понимает, что от растерзания его может удержать только святыня. Значит, он припал в Афинах к кумиру Афины Паллады. Вот, Иринии не могут его утащить от него. Насилие применить они к нему не могут. Вот, они даже не могут к нему прикоснуться, пока он находится под защитой святыни. Тогда они казнят убийцу своей музой, Это только греки могли такое сочинить. Мусическая казнь сейчас начнется. Они начнут так петь, что он будет сходить с ума. Здесь, а что с публикой происходило, как вы думаете? Вы представляете, вот что сделал, что делает Эсхил? Это какую надо музыкальность надо иметь? Какое дерзновение, чтобы заставить музы казнить и безумить? Вот, и звук их песни, и ритм их пляски, они направлены точно в центр, это сердце Френ. Поэтому они поют такой гимн, который производит, как написано, порчу сердца. Это гимн, цепенящий, вяжущий сердце. Вот, вначале Ирине поют порознь, послушайте. Нам надлежит тебе воздать и от живого высосать из членов то, что есть в них алое густое. И от тебя я накормлюсь напитком, негодным для питья. То есть кровушку буду пить. Живого иссушив тебя вниз отведу, возмездие получишь за беду убийства матери. Одним словом, беда. Беда и вина – одно слово в греческом языке. Можете себе представить? Возмездие получишь за беду убийства матери. Аид – великий судья для смертных. Он под землей все наблюдает и записывает сердцем. У Аида тоже есть сердце. Записывает сердцем на дощечках памяти. Ты от богов пренебрегаемый погиб. Разучишься, где в сердце, опять Френ, радость находить, снеть демонов, без крови тень. Не отвечаешь, на слова плюешь мои, откормлен в жертву мне, меня ты угостишь живой, а не у алтаря заколотый. Вот слушай, это все было вступление, это они ему объясняют, какая музычка сейчас пойдет. Гимн слушай, цепенящий, вяжущий. Эй, заводи хоровод, если уж решено явной сделать смертно ужасную музу. Возникаем каратели крови мы и убийцы себя, наконец, предъявляем. Самообнаружение Ирине и их музыки ожидают герои, зрители трагедии тоже. Песни Ириней. Ой. На того, кто в жертву дан, эта песнь помешательства, порча сердца, сдвиг ума, гимн Ириней, сердце цепенящий, вяжущий, безлирный, смертным сухота. Ужас. Значит, помешательство я вам рассказывал. Пора копа. Значит, сдвиг ума. Это вот то, что называется свихнуться. Вот, гимн безлирный. Это надо знать греческую немножко музыку, представлять, что вот лира, она, собственно, дает возможность звучать слову. Поэтому духовая музыка считалась опасной. А исконно греческой была внятная музыка струнная в сопровождении голоса. Значит, музыка, которую не может сопровождать лира, даже не музыка, простите, гимн. Гимн – это все-таки слова какие-то говорятся, да? Так вот, гимн, который не может сопровождать лира, это невозможная вещь. В другом месте трагедии так и сказано. Напев непеваемый. Вот напев, но непеваемый. Номос аномос. Вот как это? Вот как это? Представить, а в этом-то искусство трагика, что это представить, напев непеваемый, номос аномос, лирный, безлирный гимн. Смертным сухота, ну чисто евангельский образ, да? Вот сухота – это безжизненность, бескровность при сохранении бытия, в преисподней. Отсюда, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя не находит. Образ грешников – безводные облака, носимые ветром. Из послания апостола Иуды. Вот смертным сухота. Вот таким вот образом они его казнят. Там еще и пляска будет. Я просто не буду читать. В свое время, надеюсь, отдельно будем говорить. Вот так вот, значит, музой своим искусством они этого несчастного, значит, ареста казнят. И вот задача Ирине еще, понимаете, в чем состоит? Они должны добраться до того места в душе, где сознательное соединяется с бессознательным. Это очень тонкая вещь, потому что человек, пока живет, имеет сердце Френ. А когда умирает, он уже не действует сердцем Френ. Но в нем сохраняется Фронема, тот же корень. Понимаете? Сердце Френ в нем нет, а Фронема бессмертна. То есть, вот это, значит, есть такой уровень, ну вот это, как вот, где соединяется сознательная и бессознательная жизнь человека. И вот в этом ключе становится понятным, почему Эсхил и Достоевский такое значение уделяют тому, что такое сон. Что такое сон? Во сне сохраняется деятельность сердца Френ. И не только сохраняется, но оно обретает новую пронзительность, проницательность, прозорливость. Как пишет Эсхил, сознанье спящее очами блещет. Днем доля смертных быть непрозорливыми. Вот. А Эсхил, он устраивает такую сцену. Дело в том, что, чтобы дать Аресту убежать, Аполлон усыпил Ириней. И вот они на сцене спящие представлены. И Ириней видит сон. Эсхил, убитую Клитемнестру, во сне к Ириниям приходит. Он дал нам посмотреть сон Ириней. Ну, не знаю, вот если вы представляете, вот, скажем, была роща, посвященная Ириниям и Эвменидам. Так вот, когда человек нормальный, понимающий вообще жизнь, когда он идет, он даже не смотрит в ту сторону. Так их боялись. Даже не смотрели туда, где они живут, в своей священной этой роще. А тут нам Эсхил дает увидеть сон Ириний, когда приходит Клитемнестра и их будет, а они мычат. Потому что они не могут стряхнуть сон. Они мычат, потом вопят. Это, то есть в них этот вот, происходит вот этот вот медленный, мучительный процесс пробуждения. Ну, сны в романе у Достоевского, ну, это вы помните, сон о забитой насмерть лошади. Вот. Когда он его увидел, этот сон, что Раскольников, он увидел себя, какой он на самом деле, что он сострадательный человек. Вот. Когда он себя таким увидел, он умилился, заплакал и к Богу воззвал, а после убил. Почему? Потому что сон только осветил картину убийства. Сон освещает и пророчит. Вот. Но ничего не велит и ничего не решает. Воля и решимость Раскольникова остались при нем. Свидригайлов ночь перед самоубийством видит сон. Никто не помнит, какой он сон видит. Ну, послушайте. Мышь бегает по его телу, как по мертвому. То есть она не боится, устраивается за пазухой. Для мыши, для ее животной интуиции Свидригайлова уже нет. И Свидригайлов просыпается. Но просыпается в следующий сон. То есть ему как бы дается по ступеням сойти вниз, куда раньше его сознание не достигало. В этом ложном просыпании он уселся на краю постели. Это он спит. Он уселся на краю постели и решился больше не спать. А на самом деле он спит. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать. Ему снится светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный Троицын день. Как на Троицу, праздник полноты жизни, храмы убираются зеленью, полы их устилаются травой, так и в доме, всюду цветы, букеты, зелень, а посреди зала На столах стоял гроб. Он был обшит белым. В гробе лежала девочка в белом тюлевом платье. Свидригайлов знал эту девочку. Но это та, над кем он когда-то надругался. Эта девочка была самоубийцей. Свидригайлов очнулся. Это было его второе пробуждение в следующий сон. Он выходит в коридор. И вдруг в темном углу между шкафом и дверью находит девочку. Лет 5, не более. В измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, нелюбимый ребенок, сбежавший от матери. Он относит ее к себе в номер, чтобы согреть, раздувает, раздевает, укладывает в постель, закутывает в одеяло. Девочка согрелась и уснула. Краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно, это был точно румянец от вина. Точно, как будто ей дали выпить целый стакан. Ее ресницы как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетский подмигивающий глазок. Ее губки раздвигаются в улыбку. Это уже смех, явный смех, что-то нахальное, вызывающее, светится в этом совсем недетском лице. Это разврат. Это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии с француженок. Вот уже совсем, не таясь, открываются оба глаза. Они обводят его огненным и бесстыдным взглядом. Они зовут его, смеются, что-то бесконечно безобразное и оскорбительное. Было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. Как? «Пятилетняя!» – прошептал в настоящем ужасе. Настоящем ужасе Свидригайлов. «Это? Что же это такое? А, проклятое!» Вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку, но в эту минуту проснулся. И дальше он выходит, и все, что мы с вами читали, кончает с собой. Он кончил с собой в этот же день, но уже вечером, часу в 7, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей. Костюм его был ужасен. Все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, Бог знает где. Но, по крайней мере, он решился. Все, он идет в полицейский участок. Почему-то. Теперь в каких он мыслях? Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя. Преступление? Какое преступление? Вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку, проценщицу, никому не нужную, которую убить, 40 грехов простят. И это преступление? Я сам хотел добра людям. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Это не преступление, это не ловкость. Вот. И это убеждение будет сохраняться у Раскольникова на каторге больше 1,5 лет. То есть совесть и сознание совершенно согласны в нем. Совесть его молчит, а сознание его лжет. Убеждение и сама преступная мысль остаются прежними. И при всем этом он идет предавать себя в полицейский участок. Испытания? К чему они? Лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после 20-летней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Я считаю это открытие. Он первый, единственный, абсолютно смело показал, что сознание губительно. Сознание есть болезнь. Вот послушайте, как он об этом пишет. Строго говоря, чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. Люди, не искалечившиеся мыслью, не могут без смеха смотреть, как сознание хотят им выдать за жизнь. Сознание – болезнь. Не от сознания происходит болезни, что ясно как аксиома, но само сознание – болезнь. У Эсхила в первой трагедии, перед тем, как будет убит Агамемнон, в покоях дворца, Хор предчувствует беду. К тому же он с Кассандрой поговорил. Кассандре никто не верит, и он не мог поверить Кассандре, не мог услышать от нее ее пророчество, истолковать. Но его Хор одолевают самые страшные предчувствия. Вот, и на это грядущее событие Хор откликнулся всеми своими сердцами. Сердце Кардия обложено ужасом. Это я пересказываю, чтобы было понятно. Сердце Кардия обложено ужасом. Душа Тюмос отчаялась и лишилась надежды. Сердце Кеар закружено тревогами, а сердце Френ лишилось отваги. Обескуражено и разжено. И вот в этом состоянии дееспособной остается та часть души, которая располагается под грудью. Это труба. Это брюшина, черепица. Это спланхна. И так и говорится, утроба не обманывается отнюдь. То есть утроба спланхна может сохранить сердце Френ от безумия и преступления. То есть сердце Френ не есть последняя глубина сердца. Умное сердце не есть самое глубокое. Вот на тот случай, когда наше умное сердце не может перенести злодейство и ужасы жизни, человеку дана утроба. Это жизненная опора за пределами сознательного и бессознательного. Вот. Эсхил предельно близко подошел к понятию благоутробия. Но это уже понятие христианской веры. Утроба, живот, жизнь. Есть такое начало в человеке и в мироздании. Такое начало есть в человеке и в мироздании. Почему утроба? Есть самое надежное, глубокое, опорное начало в человеке, объяснил Христос. Когда он воплотился, он принял всего человека вплоть до утробы. Явилась Божья к нам бесконечная милость, которая называется бездна благоутробия. Одно из имен Божьих – жизнь. Так вот, Достоевский – исследователь того, что такое начало жизни в человеке. Он показывает очень убедительно, что сознание и совесть человека бездействуют, он полностью заблужден, а жизнь в нем работает. И вопреки своему сознанию он идет и сознается в преступлении. Так вот, Достоевский противопоставлял сознание и жизнь и считал, что сознание – есть болезнь, и эту мысль он перекладывал на свои воззрения на общество. Вот. Он выделял три состояния в человеческих обществах. Патриархальность, цивилизация, христианство. Сознание как болезнь проявляется именно в цивилизации. Вот послушайте. В патриархальных обществах человек живет непосредственно. Затем наступает время переходное, то есть цивилизация. Цивилизация есть время переходное, наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать. Это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов, авторитетных, патриархальных, законов масс. Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становится во враждебное отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру в Бога. Тем кончались всякие цивилизации. В Европе, например, где развитие цивилизации дошло до крайних пределов, это 150 лет назад написано. Уже тогда ему было совершенно очевидно эти вещи. Он просто видел. В Европе, где развитие цивилизации дошло до крайних пределов, то есть до крайних пределов развития лица, вера в Бога в личностях пала. Вот так просто и ясно. И ничего не доказывает никому. Он просто видит и говорит. В Европе вера в Бога в личностях пала. Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь. Есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни и все сознает. Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего более. Чисто библейский взгляд. Вот эта вот идея прогресса, которая постоянно нам внедряет в наше сознание, понимаете, она здесь просто, я считаю, побеждена. Вот таким простым ходом. Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего более. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уж, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Вот убийца Раскольников из тех, кто стал хуже кровожаден, чем прежде. Если человек захвачен сознанием, он болен. И в случае с Раскольником он преступник. Но цивилизация по Достоевскому есть состояние или прямо ведущее к погибели, или переходное. И Достоевский склонялся к мысли, что все-таки состояние переходное. О цивилизации он пишет. Если бы не указано было человеку в этом его состоянии цели, мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указал Христос. Вот. Возможно возвращение в непосредственность, считал Достоевский. Возможно возвращение в непосредственность, в массу. Но это возвращение свободное. И даже не по воле, и не по разуму, не по сознанию, а по непосредственно ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо. То есть библейской формулы «это хорошо» Достоевский, трагический писатель, вставляет «ужасно». Это ужасно хорошо. И что герой романа? Вот он на наших глазах и осуществляет этот переход. Он осуществляет это возвращение в непосредственность. Он слушает свою жизнь. Жизнь его руководит им. Вот. Что Достоевский противопоставляет болезни сознания и как он это называет? Он называет это просто жизнь. То есть в Раскольникове боролись сознание и жизнь. Путь Раскольникова в участок описан тем же приемом, что путь Свидригайлова к самоубийству. Через массу деталей, каждая из которых имеет какое-то значение, все вместе они сцепляются в какое-то осмысленное целое, друг с другом. На сеной в толпе безобразничал пьяный. Раскольников посмотрел, похохотал и забыл. Одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. «Целуй землю». Он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Вот эту целостность, когда тело и мысль, личность, история, время и вечность – вдруг сходится, Достоевский называл почва. Органическое начало жизни. Достоевский был почвенник. Очень жаль, что это слово, оно может быть не совсем благозвучное, что ли. Вот оно не привелось. А слово хорошее, оно много объясняет. «Мы почвенники», писал Достоевский в 65-м году, за год до романа. «Потому что верим, что ничто на свете не происходит отвлеченно, вне настоящей исторической жизни и скачками. Мы верим, что наш, собственно наш, русский, почвенный идеал несравненно выше европейского, что он только сильнее разовьется от соприкосновения и сравнения с европейским, но что он-то и возродит все человечество». То есть земля в романах Достоевского станет собирательным символом. И в романе «Бесы» юродивая девушка говорит, что Пресвятая Богородица, ближе других стоящая к Троице, к Богу Слову, она есть мать сыра земля. Вот что Достоевский, чем он отличается от многих наших писателей? Он глубоко чувствовал правду и освященность земной жизни человека, и он за нее боролся. Знаете, меня поразило в свое время, когда я прочитал его настоятельные требования: читайте газеты. То есть христиане нам говорят: не смотри телевизор. А Достоевский сказал бы: смотрите телевизор и вникайте. Смотрите, что происходит в этой жизни, за которую нужно бороться, за эту жизнь. Вот, поцеловал землю Раскольников, это он в Иерусалим идет. Столичный город Санкт-Петербург, и его грунт лобызает, прибавил какой-то пьяненький из мещан. То есть пьяненький это все увидел правильно, что он в Иерусалим идет. Вот. Если говорить о Петербурге Достоевского, надо иметь в виду, что этот город стоит на островах, не вполне на земле. И на островах временами потопляемых. Вот. Раскольников прощается с этим городом, он действительно уходит из Петербурга, целует его землю. Вот. В эти 40 часов последние сознание для Раскольникова было смерть. А символом смерти была вода. Вода потопа, над которой он стоял на мосту. Стоял, смотрел в воду, в которой мог видеть свое отражение, как отражение своего больного сознания. Вот, в Раскольникова побеждала жизнь. Земля для него стала жизнь, а вода – смерть. И вот когда он землю поцеловал, он телом и мыслью ринулся в возможность вот этого цельного, полного ощущения жизни. В участок Раскольников хотел войти человеком. Курсив Достоевского. Это последнее, что он себе требует. Войти человеком. Но ничего не выходит. Потому что его встречает поручик Порох. Перед Раскольниковым начинают извиняться. Вот. То есть поручик встречает Раскольникова смешной, комичной, возбужденной речью. Исполненной почтения к литературе и художественности. Что говорит Порох? И как эти слова слышит Раскольников? Вот он пришел сознаваться, он донес, наконец, свое признание до этого поручика. А поручик ему говорит: да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов? О нигилистах. Жажда к просвещению неумеренная. Но ведь просветился и довольно. Зачем злоупотреблять? То есть смешно, говорит офицер, а в каждом слове для студента Раскольникова двойной смысл. Вот смотрите, последние собеседники Свидригайлова и Раскольникова, комичные. Это маленький Ахиллес, помните? И вежливый Порох. И Раскольникову нужно было, и как это было трудно, вот через этот комизм еще нужно было переступить. Это я убил тогда старуху чиновницу и сестру ее Елизавету топором и ограбил. Конец последней шестой части романа. Вот так началось совлечение Каиновой печати. Произошло это вопреки сознанию, и это совсем не покаяние, это наказание. А смысл наказания преступнику совершенно не ясен. Смысл наказания откроется только через страдание. Мало решиться пострадать. Пострадать надо. Все, шестая часть закончена. Эпилог будем разбирать в следующий раз. Вопросы, пожалуйста. О, спасибо. Вы обмолвились, что ужас сначала... жизнеутверждающее в эллинской мифологии, в героическом эпосе. Совершенно верно. Совсем немножко мы с вами поговорим когда-нибудь о Гомере, чуть-чуть, потому что все это на диске есть. Вот. Но вот наставник на то, что ужас есть начало жизнеутверждающее, это Гомер. Гомер и трагедия. И вы же говорите, что живое перед смертью испытывает ужас. Как это совместить? Так в этом-то и состоит искусство трагедии, понимаете? что ужас надо предъявить и провести человека по этому пути. Почему трагедия самая сложная в искусстве? Почему она так редко встречается? Потому что это действительно трудно. Вот чем интереснее Эсхил и Софокл? Они выкапывают этот ужас. Они не только что его не, как бы сказать, не камуфлируют, они его в самых крупных, ярких формах предъявляют. Если человек через это прошел, вот, то он укрепился. Так, интересный вопрос. Не знаю, отвечать нет. Есть ли что-нибудь общее между Агамемноном, когда он должен пожелать принести Доде в жертву, и человеком, который должен возлюбить Бога всем сердцем своим и ближнего своего? Но общего-то ничего нет, кроме одного. Человеку, преступнику, убийце и человеку святой жизни дано хотеть невозможного. Вот это общее есть у Агамемнона и у человека, который желает возлюбить Бога. Это есть. Знаете, вот в чем, в двух словах, суть жизни христианина – хотеть невозможного. Вот если в тебе этого нет, то где твоя религия тогда? Это значит, часто приходится видеть вместо религиозности психотерапию. То есть приходит человек в храме красиво поют, чинно стоят. То есть какое-то время душа человека успокаивается. Ему хорошо, он ходит каждую недельку. Все. Вот. У него духовничок есть. Вот. Так тихонечко человек. И он считает, что вот он живет религиозной жизнью. Скажи ему, так сказать, ну ты в Евангелии-то вообще для кого написано? Когда все это там вот выворочено и предъявлено. Так что есть между Агамемноном и святым человеком общее, это хотеть невозможно.
Евгений Андреевич, а действовал бы род злодеев, если бы Агамемнон выбрал свое, а не общее?
Я думал над этим вопросом. И у меня ответа нет. Дело в том, что почему именно Агамемнону была дана такое страшное испытание. Дело в том, что герой, он имеет двойственную природу, герой. Герой – это человек, способный к самому решительному самоотрицанию. И с другой стороны, герой в своем неистовстве, он переходит все пределы и способен на самые страшные преступления. Так вот, когда ахейцы отправлялись под Трою, было знамение, как они поступят с этим городом. Значит, слетели два орла и расклевали брюхо беременной зайчихи на глазах у всего народа. Терзание нерожденного плода есть в античности символ самой жестокой жестокости. Спрашивается, при чем здесь орлы, при чем здесь эта зайчиха? Истолковали. Вот так вы поступите с Троей. Вы великие дела совершите, потому что это бойцы поехали, настоящие. Но когда вы возьмете город, вы поступите вот так мерзко с ними. Так вот, вот эта вот героическая совокупная вина всего героического рода должна была явиться на одном человеке. Это называется царская вина. Царь несет грех всего народа. Рода героев, точнее, даже не своего народа. Там было много народов. Всего героического рода. На нем она должна была явиться. Когда ему вот эта вот ситуация ему была дана, он произвел то, что соответствует героической душе. Это самоотрицание и переход к злому делу, переход через все пределы. Герой кто? У кого пределов нет? Вот тот герой. Понимаете? И поэтому они злодейств столько совершили. А с другой стороны, без героического начала народ в истории не живет. Вот такая вот антиномичность, понимаете? Поэтому действовал промысел. В промысле было открыто, что Агамемнон примет это решение. Он покажет всему народу и сам через это пройдет, что он герой. И как только он проявил это вполне, ну, потому что ну, зарезать дочь, человеческое жертвоприношение, да еще родного человека, да еще девочки, какой ужас какой. Но когда он это осуществил, начал действовать рок над его домом. Так. Можно, конечно.
Ну, последний раз вы обещали. Царская вина и отцовская вина, она-то не тождественная?
Нет. Царь отвечает за весь народ.
А отец отвечает за семью.
Ну, понимаете, вот то, что разработаны понятия, я вам их докладываю. Там вот нет понятия отцовская вина. Есть понятие царская вина, есть понятие царский грех. Это, скажем, грех Париса. Когда вот за царский грех должна ответить Троя вся. А за вину всех героев, в том числе и троянских, должен ответить один человек. На нем это все должно проявиться. Так. Так. Ну, я ожидал этого вопроса. Вот мне все-таки, понимаете, у нас ведь три великих из величайших завершителя Золотого века литературы. Это Толстой, Достоевский, Чехов. Почему я, значит, так подробно останавливаюсь на Достоевском, почему такое каком-то пренебрежении у меня Толстой и Чехов? Потому что Достоевский обладал пророческим сознанием. Потому что Достоевский сегодня актуален, Толстой нет. И Чехов нет. А Достоевский просто актуален, потому что он оружие нам выковал и передал. Имеет смысл вникать в его странные образы, в его странные рассуждения. Имеет смысл какое-то время пожить вместе с ним. И к тому же посмотрите динамику развития творчества. Последние его работы, Достоевского, это уже вообще за пределами. Это вершины такие, куда никто не достигал. А посмотрите последние работы Толстого. Знаете, вот роман «Воскресенье», ведь некоторые вещи ну, читать невозможно. То есть глумится человек над таинствами. Знаете? Опять-таки, никакого осуждения у меня вот по отношению к нему нет, потому что никто такого груза, как Толстой, на себе не нес. Вот ему это было дано. Но в то же время мы видим, что к концу его жизни, его проницательность его иссякает, духовная мощь его покидает. Вот, что касается Чехова, возьмите последний его рассказ. Называется рассказ «Невеста». Повесть или рассказ?
Повесть.
«Невеста». Вот, это, она написана великолепно. Но если я знаю, что это последний рассказ человека, и что я там нахожу? Неопределенность, мечтательность, уходчивость. Вот это заметил... по-моему, Солженицын, когда он говорит, вот, мечтают, какие будут люди через 100-200 лет. Да через 30 лет будет пыточное следствие в России. Понимаете, будут концлагеря. А какая будет прекрасная жизнь? Понимаете, вот кому что дано? Вот Достоевскому было дано пророческое видение современности. Ну как, я больше не могу никак сказать. Так. А сколько времени? Так, судя по тому, куда вы ведете дело, Достоевский должен был обладать пророческим сознанием. Он обращался к людям, которые его не понимали. Думаете ли вы, что он чувствовал себя человека совершенно одиноким? Вот абсолютно точно нет. Во-первых, он был гений, а у гениев есть одно свойство. Они, понимаете, гений чувствует, что он не один. Понимаете, он чувствует, что в мире есть вдохновение, что при помощи вдохновения он работает. Поэтому, если он не совсем глупый человек, а гении бывали глупцами тоже, односторонними были людьми. Вот. Он понимает, что гордиться-то ему нечего особо. Потому что не его усилиями, не его трудами совершаются вот такие вещи достойные, достойные нашего внимания. Почему человек чувствует себя одиноким? Потому что он говорит, я молодец, а вот они не молодцы. Вот Достоевский не чувствовал, что он молодец. Знаете, если в нем было пророческое сознание, то, понимаете, ну вот то, что называется творческая интеллигенция часто, это люди, которые себя лелеют, лелеют свое одиночество. А пророки, они нарываются. Вот пророк только и тем и занят, что когда же, наконец, его придут и убьют. Знаете, вот Достоевский, конечно, он никогда смерти не искал, и ниоткуда было ей взяться, все понятно. Но вел он себя именно так. Он нарывался все время. Он все время обострял ситуацию. Он не позволял ни одной мысли не доразвить ее до абсурда довести. Нет, он не был, конечно, одиноким человеком. К тому же он был верующим человеком, понимаете? Он точно был верующим человеком. А почему знаем? Потому что он совершал поступки. Вот Достоевский был из людей, которые совершают поступки. Вот мы говорим, вера. Вот, по-моему, на эту тему уже как-то было. Вот, сказать, вера и поступок – это одно и то же. Человек, у которого есть вера и который не делает, автоматически не делает поступков, там веры вообще никакой нет. А вот сейчас поступков мало делают людей. В храмы ходят, а поступков не делают. Так. Ой, пишите покрупнее, друзья мои, очень трудно понять. Нет, очень, я не понял. Записку, кто написал, пожалуйста, это самое. Тут какая-то заметка не совсем непонятная. Ну да, я говорил, что, значит, три источника, из которых человек современный может черпать духовные сокровища. Это Священное Писание, древнегреческая трагедия, я бы сказал, эпос и трагедия, и миф. Миф, эпос, трагедия. Священное Писание, миф, эпос, трагедия и Достоевский, русская классическая литература. Первое, имеется ли здесь приоритет одного источника по отношению к другому? Какова иерархия? У двуглавого орла какая голова важнее?
Правая.
Или левая?
Правая.
Откуда смотреть? А почему она никак не отмечена, а? Если она главная? Вот как ответить? Вот смотрите, ведь люди, которые сочиняли идею церковно-государственной симфонии, они, наверное, думали об этом тоже. И, конечно, мне бы проще было сказать, конечно, Священное Писание важнее, потому что откуда я беру категории для того, чтобы рассуждать о современной жизни? Вы смотрите, не у Эсхила я их беру, не у Достоевского. Я беру из Священного Писания. Казалось бы, Священное Писание важнее. Однако опыт предков говорит, не надо отдавать приоритет. Нужно обязательно эти два начала должны идти вместе. Вот я считаю, что образование, настоящее образование, может быть только таким. Почему? Потому что светская культура, особенно литература, она что дает? Она... Там нет нравоучений. Там есть нравственность, но нет нравоучений. Понимаете? То есть это бесценное совершенно, особенно русское. Существуют ли еще какие-нибудь источники? Нет. Не нашел? Не нашел. Понимаете, ну я очень китайскую философию люблю, понимаете? Ну вот для того, чтобы мне понять, что творится и как мне себя вести, она вот не помогает мне Конфуции, понимаете? И Лао Цзы не помогает мне. Вот. Я очень Платона люблю, очень. Понимаете, я читал, мучился с ним, все. Но не помогает он мне жить. Понимаете? Я очень люблю немецкую классическую философию. Несколько лет занимался этим. Мне сейчас даже странно, чем я занимался. У меня сейчас совершенно другие мысли. Хотя продолжаю понимать и любить это движение. Понимаете как? Вот оказывается, вот есть вещи, которые во времени они вдруг почему-то возникают и дают человеку твердую опору и пищу для ума. Вот я нашел только этих три. Но зато уж я за них держусь. Они мне интересны. Я чувствую, что я там многому могу учиться. Ну, вот тут такой вопрос. Ладно, отвечу. Значит, смотрел ли я, значит, по телевизору этот самый «Суд истории». Какое у меня к этому отношение? Значит, вот смотрите, есть, давайте возьмем, представьте себе, я беру порцию пищи какой-то, да, тарелку хорошей пищи, питательной, хорошей. И беру такую же порцию пищи отравленной. Я не говорю яд, нет. Просто отравленная пища. Я потребляю это и это. Скажите, я буду здоровее от такого приема пищи? Нет. Я или заболею, или отравлюсь. И умру. Понимаете, вот, ну, хороший человек Сергей Ирванович, понимаете? Ну, вот, иногда он говорит, но тоже, вот, то, что я один в один. Он говорит, но он человек нерелигиозный. Он гуманист, он очень хороший. Но он гуманист, он никак не может понять, с Каином не надо разговаривать. Больше того, если тебя, журналист, ну я понимаете, кого я имею в виду, да? Журналист. Вот, если журналист начинает у тебя брать интервью, не давай, без подготовки. Понимаете, чтобы с этими людьми разговаривать, отвечать на их вопросы, нужна отдельная подготовка на уровне, там, я не знаю, майора внутренних войск. Там, или мастера спорта по слалому. Подготовленный должен быть человек. Вот, когда выступает Михалков, я за него не боюсь. Потому что он публичный человек, он любого отошьет от бред. Он, знаете, он подготовленный человек. Это если у тебя секунда, если берут интервью. А тут возникает, понимаете, так сказать, такая фигура, ну, ну лжецы. И еще фигура судьи, который либерал не судит. Он не судит, он только свое последнее мнение высказывает, когда ему уже никто не может возразить. Понимаете? И, конечно, когда, ну, это просто было ужасно. Когда Млечин начал заступаться за Николая II, а Кругинян объяснял в который раз ошибки власти, которые были в 20 веке, в начале. Они просто поменялись даже местами. О чем это говорит? Нерелигиозный человек. Он гуманист, он образованный, интересный человек. В нем чувствуется режиссер, в нем чувствуется любовь к литературе, ко всем этим вещам. Но если он в этой ситуации находится, он не может от нее отстать. Простая вещь, с Каином разговаривать не надо.